И мы продолжаем тему. Таким образом, не менее активно, чем вопрос формирования нового правительства, обсуждается в грузинском обществе и тема ответственности бывших грузинских властей за то, что происходило в стране в последние годы. Некруглый стол на эту тему сегодня поведет мой коллега Демис Паландов. Демис, ваши гости у нас на линии прямой связи из Тбилиси. Представьте их, пожалуйста.
Спасибо, Кэти. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, я уточню немного тему нашего некруглого стола. Мы будем говорить о возможном судебном преследовании Михаила Саакашвили. И я представлю наших экспертов. У нас на прямой связи из Тбилиси политологи Гия Хухашвили и Ника Читадзе. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый.
Я хотел бы сначала объяснить, как нам пришла идея обсудить эту тему. Разумеется, призывы привлечь к ответственности конкретно грузинского президента звучали постоянно во время предвыборной гонки, и после победы коалиции «Грузинская мечта» эти разговоры не стихают. Кроме того, на днях была опубликована статья грузинского публициста Дмитрия Муниава, в которой он называет такой судебный процесс весьма вероятным. Мы решили связаться с Дмитрием, и он поделился с нами своим мнением. Я предлагаю послушать, и сразу после этого мы приступим к обсуждению.
Какое будущее ждет Михаила Саакашвили? Дискуссия на эту тему в грузинском обществе продолжается. И речь уже идет не только о политических перспективах, но и о том, грозит ли ему уголовное преследование. До выборов многие представители оппозиции неоднократно говорили о том, что будет проведено следствие по целому ряду сомнительных эпизодов. И о том, что Саакашвили и часть его приближенных может оказаться на скамье подсудимых. Речь шла, во-первых, о нецелевой трате бюджетных средств, во-вторых, о превышении полномочий и, в-третьих, о действиях при планировании, к примеру, погромов телекомпаний и медиа или жестоких разгонов демонстраций и других акциях властей, в рамках которых были грубо нарушены права граждан Грузии. Эти обещания докопаться до истины и вывести преступников на чистую воду соединились с личными обидами избирателей, которых за 8 лет правления Саакашвили накопилось ох как немало, и с их желанием поквитаться. И все это, безусловно, создало определенный психологический фон. Есть люди, которые с нетерпением ждут, когда бывших руководителей начнут арестовывать и сажать. И этих людей, их немало, и настроены они радикально. Грузинская мечта попала в сложное положение. Ей предстоит пройти по тонкому льду, восстановить справедливость так, чтобы не свалиться при этом в пучине сведения политических счетов с помощью карательного правосудия. Если завтра новое руководство начнет повальные аресты бывших чиновников и примется выбивать у них признание вместе с зубами, как это делалось при Саакашвили, к сожалению, найдется немало граждан, которые будут этому аплодировать. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Исходя из интересов грузинской демократии, правосудие должно быть безупречным. В этом контексте есть очень интересный пример бывшего президента Тайваня Чен Шуйбяня. У него с Саакашвили есть что-то общее. Оба пришли к власти под лозунгом построения некоррумпированного демократического государства. Оба на первом этапе были фаворитами администрации Буша-младшего, но позже заслужили в американских экспертных кругах одну и ту же оценку. Он неправильно истолковал сигналы из Вашингтона и сверх меры обострил отношения с большим соседом, Китаем и Россией соответственно. Оба боролись с коррупцией и отчасти добились успехов. Так вот, Чен Шуйбянь сел именно за коррупцию, за присвоение средств из президентского фонда. Плюс к этому он брал откаты от строительных фирм. Доводы обвинения были весьма убедительны. Чен, судя по всему, действительно брал на лапу. Но следует учесть, что сведение политических счетов также имело место. Гоминьдань не простил Чену, что он нарушил его полувековую монополию власти. С одной стороны, правосудие вроде как свершилось, но с другой политическая подоплека, она ощущалась. Сегодня, исходя из презумпции невиновности, мы должны считать, что Саакашвили невиновен, пока не доказано обратное. Но если мы попытаемся предугадать направление, по которому в первую очередь пойдет следствие, то это, скорее всего, будет что-то связанное с финансами. В этом случае все может быть сведено к слабости и несовершенству одного человека. А вот если следствие пойдет в сторону систематического нарушения прав человека, то, по сути, придется судить весь режим, всю систему. А вот в этом случае западные партнеры могут попасть в неловкое положение. Если в одночасье выяснится, что так называемый светоч демократии действовал как банальный банановый режим, и возникнет очень некрасивая ситуация.
Это было мнение публициста Дмитрия Муниава. А я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси политологи Гия Хухашвили и Ника Читадзе. И мы приступаем к обсуждению возможного судебного преследования Михаила Саакашвили. Мой первый вопрос Гии Хухашвили. Гия, вы не сторонний наблюдатель, имеете непосредственное отношение к грузинской мечте. Скажите, какой настрой у лидеров коалиции в отношении Михаила Саакашвили? Насколько вероятен вариант его уголовного преследования?
Ну, в первую очередь скажу, что грузинская мечта заявляла, и я думаю, что она будет следовать данному принципу, что никаких политических преследований не намечается, этого не будет. Понятно, что существует риск возникновения так называемого реваншизма, и не только со стороны грузинской мечты, а очень многих слоев общественности, которые пострадали от режима. Но грузинская мечта, я думаю, постарается пройти по тонкому льду и разделить уголовные преступления с какими-то другими нарушениями, ну, более легкого характера. Так что это очень сложный процесс намечается на самом деле. В любом случае режим надо осудить, конечно же, потому для того, хотя бы для того, чтобы это не повторилось в дальнейшем. Что касается уголовных дел, ну, здесь я могу спрогнозировать только одно. Дело в том, что режим выстраивался таким образом, что все шло с головы. То есть очень трудно представить, что без подключения к решению Саакашвили принимались какие-то очень жесткие меры по отношению особенно громких дел. Так что вполне вероятно, что очень многие дела приведут именно к нему. Но я не хочу опять же предвосхищать события. Все покажут те процессы, которые, я думаю, необходимы грузинской общественности. Не потому, что кто-то жаждет крови, а для того, чтобы, опять же повторяю, это не повторилось в дальнейшем, в будущем.
Спасибо, Гия. Ника Читадзе, что вы думаете, насколько вероятен вариант уголовного преследования президента?
Ну, в первую очередь, существует верховный закон Грузии, это Конституция. Согласно Конституции Грузии, 65-й статьи, то в этом случае право на возбуждение импичмента имеет 1/3 парламента, который обращается или в Верховный суд в случае уголовного преступления, или в Конституционный суд в случае нарушения Конституции президентом Грузии. Потом данное должен утвердить именно или Верховный суд, или Конституционный суд. Есть правомерность, заявление 1/3 как минимум численности депутатов. И потом уже более 2/3 депутатов парламента Грузии должны поддержать идею импичмента в этом случае. Соответственно, конечно же, в этом случае, когда нынешняя правящая партия, коалиция «Грузинская мечта», не имеет парламентского, конституционного большинства, конечно же, с юридической точки зрения здесь говорить об импичменте и в этом случае, возбуждение уголовного дела против президента, я думаю, не имеет юридическое основание, и как и не имеет это все...
Ника, но это пока не имеет юридических оснований. Вот у нас был предыдущий материал нашего корреспондента Олеси Вартаняна. Она цитировала грузинские газеты, которые говорят о том, что в скором времени можно ожидать перебежчиков из национального движения в грузинскую мечту, и что грузинская мечта, в принципе, достаточно близка к тому, чтобы получить эти 2/3 голосов.
Понятно. Я говорю о нынешней обстановке, это один вопрос. И еще второй вопрос. Как можно здесь говорить о коррумпированности президента, когда, здесь можно говорить, что валовой внутренний продукт Грузии до 2003 года составлял всего лишь где-то 6 миллиардов лари, а на данном этапе он превышает 25 миллиардов лари, когда значит, ВВП на душу населения в Грузии до 2003 года было $920, на данном этапе оно превышает $3000. Когда бюджет Грузии был где-то 600 миллионов лари, на данном этапе он превышает 600 миллионов лари, на данном этапе он превышает 8 миллиардов лари. Соответственно, если бы не борьба с коррупцией, если бы не в этом случае экономический рост, а по данным 2011 года ВВП, рост ВВП Грузии составил около 7%. Я думаю, что, конечно же, если бы значит, коррупция была значит, в Грузии развита на том уровне, что невозможно было бы тогда, значит, в этом случае принимать определенные ресурсы в доходную часть бюджета, то почему вырос бюджет, почему вырос ВВП, почему именно, например, Международная финансовая корпорация, которая входит, мы знаем, в группу
Ника,
Всемирного банка.
Да, да, понятно, вы перечисляете все достижения, но, в принципе, если вы слушали материал Дмитрия Муниава, он как раз говорит о том, что вполне успешные реформаторы оказывались за решеткой, получали 20-летние сроки, и вовсе не обязательно за какие-то коррупционные дела, а за нарушение прав человека, например. Вот не считаете ли вы возможным, что Михаил Саакашвили предстанет перед судом за разгон массовых акций с жертвами? Или вот, допустим, сегодня Бедина Иванишвили говорил о том, что Михаил Саакашвили фактически начал войну августа 2008 года. Это решение в любом случае принимал Михаил Саакашвили.
Да, что касается начала войны, очень интересно, как Грузия, такое маленькое государство, могло начать войну против государства, которое превышает 2243 раза территорию Грузии. Мы знаем здесь о принципах международного права, а также в этом случае резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1974 года, где определяются именно два вида агрессии, прямая и косвенная агрессия. Соответственно, мы также можем говорить о том, что, конечно же, Россия искала повод для того, чтобы атаковать Грузию, и якобы под предлогом значит, защиты осетинского населения от грузинской
Ника,
агрессии.
Да, мы, конечно, слышали всю эту аргументацию.
Вопрос, что это именно в принципе международного права существует, это один вопрос.
И вас удивляет, что Михаил Саакашвили осуществляет агрессию? Ну, я бы удивлялся, если бы эта агрессия была успешной. К сожалению, у нас осталось очень мало времени. У меня вопрос Гии Хухашвили. Гия, скажите, пожалуйста, в грузинской мечте вообще понимают вот эту разделительную линию, которую провел Дмитрий Муниава, чтобы вот преследование предыдущей власти не превратилось в преследование, скажем так, в массовые преследования людей в Грузии?
Это очень, значит, надо пройти по очень тонкому льду, я один раз уже говорил. Да, это на самом деле очень сложно не войти в раж, как говорится, и, значит, чтобы не перешло это все именно в политическое преследование. Это хорошо понимают, но мы все люди, и, конечно же, этим процессом надо очень хорошо управлять, чтобы держаться в правовых рамках. Это, конечно, но я не прокурор сегодня, и Ника Читадзе пытается как-то быть адвокатом заранее. Ни о каких делах пока речи не идет. Почему он так нервничает, я не могу понять. Да, когда будут конкретные дела, тогда и поговорим. Мы не говорили сейчас об импичменте и так далее и тому подобное. Он, значит, ссылается на Конституцию, входит в какие-то детали. Зачем это надо?